«Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Редкий случай, когда информационным поводом становится журналистская публикация. Можно говорить, что сами журналисты создали настоящую новость, которая сейчас оживленно освещается и в России, и на Украине. Это интервью, которое дал один из украинских чиновников, а именно уполномоченный кабинета министров по сотрудничеству с Российской Федерацией, странами СНГ и Евразийского экономического сообщества Валерий Монтиян газете «Коммерсант Украина». Интервью это появилось накануне приезда в украинскую столицу премьер-министра России Владимира Путина, и сразу же эксперты его характеризовали как сенсационное, потому что в этом интервью чиновник указывает, что Украина может уже в первой половине 2011 года принять решение об интеграции в таможенный союз. А зона свободной торговли с Европейским союзом, о которой как раз в эти дни ведут переговоры украинские дипломаты, может стать будущим, причем очень далеким, и не столько для самой Украины, сколько для того самого таможенного союза, в который она собирается вроде бы войти. Это полностью расходится с теми заявлениями, которые делали высокопоставленные украинские чиновники, начиная с президента Виктора Януковича. Все это время. Поэтому эксперты пытаются понять, что на самом деле произошло с позицией украинского руководства, или это, как считают некоторые, информационная провокация самого Валерия Монтияна. Мы пригласили в нашу киевскую студию автора этого интервью специального корреспондента газеты «Коммерсант Украина» Сергея Сидоренко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И редактора программы на телеканале 1 плюс 1 Александр Дубинского. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Чтобы понять вообще, во-первых, как это вот произошло для начала, и может ли Украина действительно стать частью того интеграционного симулякра, который создается сегодня на постсоветском пространстве под российским патронатом, во-вторых. Ну, вот начнем с вас, Сергей, поскольку вы беседовали с господином Монтияном, и очень важно понять, действительно ли он высказывал свою позицию или некую официальную позицию украинского руководства, которую другие, более высокопоставленные чиновники, просто пока опасаются высказать.
Ну, знаете, тут можно только заглянуть куда-то в мозг поглубже, для того, чтобы узнать
было
правду.
Хорошо.
Да, это было бы интересно. Но технические возможности даже в наши века этого не позволяют. Я могу сказать одно, что если мы говорим об официальной позиции, ну, вот в том понимании, которым этот термин вообще существует, то официальную позицию Украина могут высказывать только несколько лиц: президент, премьер и министр иностранных дел, если это касается, естественно, международной политики, международных действий. Или другие люди, которых уполномочили в определенном порядке. Ну, то есть, в данном случае этого нету. Говорить об официальной позиции Украины не приходится. Другой разговор, что кроме официальной позиции Украины, есть еще просто позиция Украины, которая может быть неофициальная, но реальная. Ну, вот, то есть, я могу сказать, что я люблю переводить бабушек через дорогу, потому что это доброе дело, это правильно, это официальная позиция, но реальная моя позиция такая, что я делаю это редко, потому что как-то через дорогу не каждые 5 минут хожу и бабушек там редко встречаю. И в данном случае вот вполне возможно, что эта позиция, я это не исключаю, что она может быть близка к реальной позиции Украины, или что люди на верхушке украинской власти допускают такой вариант развития, но поручили или разрешили, уже разрешили так точно, высказать ее чиновнику рангом гораздо пониже.
А зачем тогда нужно было Украине опровергать это высказывание
чиновника? А что, Украина опровергла это высказывание
Министерство
чиновника?
Министерство иностранных дел заявило, что это не так.
А что заявило Министерство иностранных дел? Читаем подробно. Министерство иностранных дел заявило о том, что Украина не ведет переговоров о вступлении в таможенный союз. А что, Монтиян говорил, что мы ведем переговоры?
Да, он сказал, там в этом так говорится.
Нет, он сказал, что мы ведем консультации. И вот эти два термина, они имеют ключевое различие. Переговоров мы не начали, а консультации ведем.
Ну, Александр, вот давайте попытаемся по существу этого процесса послушать. Вообще, в принципе, возможно присоединение Украины к таможенному союзу России, ну, Беларуси и Казахстан?
Если это все-таки на тех условиях, которые изначально декларировались как основа для создания этого объединения между тремя странами и Украиной, мы говорим конкретно о снижении цен на энергоносители и пошлин на сырую нефть, экспортных пошлин из России в Украину, то да, безусловно, потому что большинство тех людей, которые сегодня являются или во власти, или спонсорами власти со стороны крупного капитала, так или иначе заинтересованы в том, чтобы снижались цены на газ, потому что они в основном все экспортеры, уровень себестоимости газа в продукции которых очень высок, либо дистрибьюторы нефтяных продуктов на территории Украины, для которых тоже возможность завозить нефтепродукты в страну очень важна.
Еще там транспортный тариф обещали.
Транспортный тариф и на железнодорожные перевозки, да. Это тоже очень интересно, потому что при их, скажем так, снижении получается, что доставка украинских товаров в Россию, да, это прежде всего руда, и от них к нам уголь энергетический, она становится дешевле. Да, и, соответственно, точно так же экспортоориентированные предприятия получают больше прибыли.
А зачем это России, можно узнать? Для России это выгодно?
Ну, честно говоря, вот это мое личное мнение. России это, возможно, и невыгодно с точки зрения денег и экономики, но очень выгодно с точки зрения влияния на этом геополитическом пространстве. О чем мы говорим? Ну, во-первых, огромный рынок Украины, 46 миллионов человек. После вступления в ВТО этот рынок, ну, то есть мы говорим тут о политических удобствах того или иного объединения. Если это ВТО, то оно удобнее прежде всего импортерам, которые были при Юлии Владимировне у власти, при Тимошенко у власти. То есть им выгодно ВТО, снижение пошлин на таможенные, на зарубежные товары, которые активно потребляются в стране, это их прибыль. Что выгодно сейчас, если у власти экспортеры? Да, для них выгодно, чтобы для них были дешевле энергоносители. То есть для них выгоднее таможенные союзы. Поэтому тут как бы о выгодах, ну там, экономических, то она ситуативная. Они не для страны, они для конкретных групп. Я бы это так назвал. А что выигрывает Россия? Ну, рынок сбыта. Огромный рынок сбыта, на который приходили бы иностранные товары, а теперь будут приходить российские. В том числе, например, автомобили. Да?
Я хочу добавить, что кроме рынка сбыта, вот правильно сказать, что есть еще геополитические моменты. Иногда политика стоит дороже экономики. То есть потеря Украины как политического сателлита, как близкой политической страны, а для России, для нынешнего руководства России, она просто в принципе недопустима. Ну вот вообще, то есть это каких бы денег это ни стоило, этого надо не допустить. А шаг Украины на Запад, причем такой серьезный шаг, как заключение договора о ЗСТ с Евросоюзом, то есть договор ассоциации, это очень серьезное продвижение туда, и вполне возможно, что этот шаг станет необратимым в плане выбора интеграционных векторов Украины.
Ну, я тут не совсем согласен, но вот мне, это мое личное мнение, вот мне кажется, что вот эти вот высказывания о том, что для России там политическое влияние на Украину важнее денег, ну, это неправда, потому что мы знаем, что все те люди, которые у власти и в Украине, и в России, для них деньги это первичное. Да.
Деньги и политика, они очень связаны. Просто очень, политика дает деньги.
Возможность зарабатывать деньги.
Да, да?
Поэтому вот мне кажется, что все-таки для них бабки важнее. А раз важнее бабки, значит, они все-таки, ну, там, это не Советский Союз, который там оказывал ради политического влияния огромные там денежные все помоществования там, в Кубе и другим разным странам, в Африке. Тут немножко не такая ситуация. Вот, ну, я просто закончил на автомобилях, к ним и вернемся. Вот сейчас в Белоруссии, да, вот эта проблема очень остро сейчас стоит, у них сейчас повышаются пошлины на ввоз иностранных автомобилей из-за вхождения в таможенный союз с Россией, потому что пошлины выравниваются такими так или иначе между тремя странами, которые сейчас находятся в союзе. А, соответственно, в России они очень высокие, потому что там они взяли, да, протекционистскую политику на вооружение, и у них, как в Китае, если хочешь продавать машины на внутреннем рынке, то будь любезен, открой СП, построй завод, как Toyota, Ford, Renault, с местным автопроизводителем, производи машины, Hyundai так делает, продавай на внутреннем рынке, 50% внутренней продаешь, 50% экспортируешь. А куда их девать? Для того, чтобы их продавать сейчас в Украину, очень удобно установить таможенные барьерные пошлины на границе с Европой, и продавать эти же машины, которые производятся теперь в России, например, к нам. Вот, например, в Казахстане в 2010 году тарифы на таможенные пошлины на автомобили выросли в среднем, не цены на автомобили, таможенные пошлины, на 30-50%, да, после вступления в таможенный союз России. Сейчас это происходит в Беларуси. Там страшный ажиотаж, просто интересно, страшный ажиотаж на всех автоплощадках, огромные продажи сейчас автомобилей идут. И более того, Национальный банк Беларуси даже запретил на прошлой неделе валютное кредитование. Потому что сумасшедший спрос на автомобили. И у них не хватает валюты в стране, да, и курс начинает белорусского рубля колебаться из-за этого. То есть, в принципе, это то же самое для нас.
Я вот все-таки, как политик, как политический журналист, я сказал бы, что не надо недооценивать политический фактор здесь. Дело в том, что кроме банального бабла, которое нужно людям, близким к руководству России, назовем так, и, возможно, и самому руководству. Россию еще интересует такая штука, как стабильность. Стабильность пребывания у власти. Я имею в виду российское руководство. Стабильность пребывания у власти должна быть обеспечена какими-то показателями имперское, ну, которые удовлетворяют имперские ожидания российских избирателей. Отсоединение Украины, глобальное отсоединение и ее присоединение, пусть не вхождение в состав Евросоюза, но реальное присоединение к Европе, к Европе, да? И возможный рост после этого станут убийственными для сознания российских граждан. Они увидят, что, во-первых, мы это потеряли, вот он Киев, мать городов русских, а теперь непонятно каких. А во-вторых, если вдруг теоретически, я это допускаю, действительно здесь существенно повысится благосостояние, да, не через 5, не через 10 лет, но там через какой-то обозримый период, в России, в какой-нибудь там Тульской губернии, естественно, возникнет вопрос, а почему они? А не мы. Ну, Прибалтика ясно, но Украина...
Я как-то уже начал Прибалтика ясно.
Не, ну Прибалтика, она всегда была не совсем советская, то есть она... Ну, то есть рост благосостояния Прибалтики, он не стал таким шоком для постсоветского общества, потому что это было, в общем-то...
Всегда была отдельная территория.
Да, это было ожидаемо. Но если Украина станет Прибалтикой, я не говорю, что это точно произойдет, но я этого не исключаю, и я уверен, что этого не исключают в Москве, то это станет шоком.
А вы чего сами хотите? Чтобы Украина стала Прибалтикой, или чтобы она стала частью российского экономического пространства?
Я вообще всегда себя разделяю как журналиста и как человека.
А вот как это вам удается так жить?
Ну так, это тяжело.
То есть вы что-то с себя снимаете, когда уходите с работы?
Это шизофрения такая, да. Ну вот, как журналист я стараюсь оставаться нейтральным, и вот меня многие коллеги и... Точнее, ну, скажем, не всем коллеги, то есть не журналисты, а люди, которые причастны к вопросу евроинтеграции, эксперты, ну, с которыми я общаюсь, дружу с некоторыми. Некоторые даже упрекали, что вот, мол, я тут подыгрываю тому лагерю, да. Так вот,
то есть, когда... еще подыгрываю, такое интервью напечатали, да, господина вот... Мунтияна. Это такой подыгрыш, да, такого мы не читали никогда.
Как журналист я стараюсь быть нейтральным, а вот когда я сбрасываю с себя этот мундир, журналистский, то я, конечно, больше сторонником Евросоюза, то есть в душе я хочу туда.
Видите, а вот, кстати говоря, что
я
касается...
Я в душе не хочу ни сюда, ни туда, мне здесь хорошо, да, с одной стороны. С другой стороны, я вот, если там говорить об экономике, то вот очень не факт, что создание как раз свободной зоны свободной торговли с Европейским Союзом приведет к улучшению благосостояния Украины. А все почему? Потому что закрытая экономика, да, для иностранных инвестиций, для именно иностранных инвестиций капитального характера, когда мы говорим там, о строительстве заводов, пример, да, политика с высокими, вернее, экономика с высокими барьерными таможенными пошлинами, она стимулирует производителя, который расширяется. Ну, у нас только одна модель роста и развития в мире, да? Экстенсивное развитие.
Да, а что, или интенсивно отменили, да?
Ну, интенсивно или экстенсивно. Но имеется в виду, интенсивно это внутри, ты каких-то экономик уже взятых начинаешь увеличивать объем продаж. Экстенсивно ты распространяешься на другие рынки. Так вот, для того, чтобы распространиться, например, на рынок Украины, в условиях ВТО не нужно строить здесь завод. Потому что в условиях ВТО
можно просто поставить сюда продукцию,
поднимается,
да,
уровень жизни, поднимается уровень зарплат, а если еще и происходит договор об ассоциации, то население начинает мигрировать туда на работу. Соответственно, автоматически, ментально начинает подниматься планка заработной платы. То есть мы теряем сразу же инструмент дешевой рабочей силы как инструмент привлечения инвестиций. Да и, собственно, нет смысла, потому что у тебя налажены заводы, ты просто увеличишь объем производства и продаешь их сюда. Все.
Нету связи между созданием зоны свободной торговли и началом миграции. Это
миграция – это как бы деталь.
Да,
на самом деле важна продажа товаров. Продажа товаров в ВТО легче, и нет смысла строить заводы. Закрытая экономика, подъем тарифов, и уже есть стимул входить на рынок как предприятие, так как сделала Россия.
То есть какой вариант? Если вариант не вхождения в зону свободной торговли с Евросоюзом, то второй вариант – это…
То есть я говорю о том, что экономика Украины становится в определенной степени сильнее, если она, да, присоединяется к зоне свободной торговли с Россией.
Зона свободной торговли или таможенный союз?
Оговорился, таможенный союз. Ага. То есть если все-таки мы входим в таможенный союз, то… Если наш рынок интересен европейскому производителю, европейскому, американскому, китайскому, малазийскому, для них это интереснее все-таки работать, уже тут какие-то создавать производственные мощности. Как-то так. Но если говорить об уровне жизни населения, то оно, наверное, снижается. Даже не уровень, а качество. Потому что качество жизни населения зависит от качества товаров, которые мы потребляем в большей степени. А если мы говорим о том, что у нас создается таможенный союз, вот это был очень хороший пример Казахстана, у них резко сократились количество продукции, произведенной совместными предприятиями, которые пользовали комплектующие из-за рубежа, в том числе из Европы.
Я вот, когда вы говорите об ИТО, хотел бы привести вот тоже цитату господина Мунтяна, который говорит вот очень важную, мне кажется, вещь о том, что присоединяясь к таможенному союзу, мы будем вынуждены повысить свои таможенные тарифы. Сегодня в Украине средний входной тариф составляет 4,5%, а в странах таможенного союза 10,25%. Мы не можем отказаться от членства в ИТО, а это значит, что нам придется вести переговоры со всеми 153 членами ВТО, договориться об изменении условий членства. И это означает, после этого только можно вступать в таможенный союз. Но...
Не так. Можно вступить, а потом начинать переговоры. Можно... Это теоретически тоже
вполне возможно. Но при этом Россия должна компенсировать Украине потери, которые составят 2 миллиарда долларов в год, я так понимаю, правильно? То есть каждый раз Россия должна будет платить 2 миллиарда?
Нет.
А как?
Это единоразовое.
Ну хорошо, подождите.
Насколько я понимаю... Не совсем так. Эти все расчеты, они ведутся из периода годового. Поэтому есть объемы годовые торговли, годовой прирост ВВП, годовой товарооборот странами ЕС. То есть нет там другой перспективы, годовой. Поэтому это годовые потери.
Ну, в таком случае это потери первого года. Нельзя говорить, что это, ну, можно ожидать какого-то ежегодного взноса. Это, ну, это просто глупо было бы. И я подозреваю, что, учитывая, что такая сумма, это речь идет о единоразовом.
Смотрите, единоразовым, наверное, да, но это единоразовым можно его называть, если экономика перестроится. То есть от чего он возникает, эти потери? От того, что поднимаются пошлины на товары украинские в ответ на вступление наше в таможенный союз. То есть мы же с ВТО урегулировали некие уровни товаров, да, пошлин по ним, они будут подниматься. Соответственно, объем товарооборота будет снижаться. И снижаться, соответственно, объемы производства товаров внутри экономики. Я не уверен в том, что те товары, которые мы продавали в Европу, то, что мы продавали, они будут востребованы в России.
Тут еще есть такой нюанс. Речь идет о необходимости проведения переговоров со всеми там 153 странами ВТО. Соответственно, эти страны, в связи с тем, что мы пересматриваем свои обязательства, которые мы взяли 2 года назад, они потребуют от нас компенсации. То есть это рекомпенсация, то есть то, что мы должны возместить им, кто-то нам должен это возместить. И здесь не идет речь о том, что эта компенсация должна проводиться на ежегодной основе. Она как раз может быть разовой.
Компенсация, да, но потери экономики.
Да. Речь идет в данном интервью.
Разовая компенсация. Вы прекрасно знаете, как Россия реагирует на все эти вот предложения, чтобы она кому-то за что-то заплатила деньги.
Знаете, это можно
посмотреть по Александру Лукашенко, его нынешней судьбе.
Сейчас, во всяком случае, сейчас, на этапе, когда кэш отстегивать не надо, а когда надо только реагировать, вот реагирует она довольно неплохо. Уже вчера мы услышали заявление Алексея Лигачева, кажется, я не ошибаюсь, да, это заместитель министра экономразвития России, который сказал, что да, вот обсуждаются компенсации, обсуждаются, и это вопрос, который, ну, даже нельзя говорить о том, что там этого не будет. Можно говорить о суммах, о сроках, о порядках. Более того, когда я беседовал с знакомыми, которые связаны с Россией, которые работают на Россию и каким-то образом задействованы в переговорах, оговорился, в консультациях, которые ведутся сейчас между Киевом и Москвой, то эти люди также говорили о том, что компенсация – это то, что будет, если, конечно, это произойдет, если произойдет такой сценарий. А вот размер компенсации – это subject to discuss, это действительно нерешенно.
Ну, просто вот о чем хотел сказать Виталий, я так понимаю, о том, что деньгами-то нам никто не даст. Мы-то не дадим деньгами, ну, вернее, мы возьмем кредит у России, отдадим его тому, кому нам, кто от нас потребует этих соответствующих компенсаций. А Россия нам, как всегда, предоставит товарные льготы или там тарифные льготы.
Да, верно.
И за счет этих тарифных льгот будет оформляться некий встречный долг, который будет закрывать кредит, который даст нам Россия.
То есть это будут не настоящие деньги, это будет всегда великая надуваловка такая.
Да. Если это вообще будет, то есть
это будет,
все умозрительно.
Есть еще же замечательная идея, заключающаяся в том, что Россия должна будет 2 раза снизить цену на газ, что в нынешних энергетических условиях для России и «Газпрома» тоже, мягко говоря, не самое приятное развлечение.
Это запросная позиция Украины, то есть у меня нет веры в то, что даже если мы выберем этот путь развития, что эти все позиции, перечисленные в интервью, будут поддержаны российской стороной. Естественно, Украина должна попросить больше, она должна попросить, чтобы ей там на Луне 15 участков больших выделили тоже, да, чтобы потом во время переговоров от чего-то отказаться. Это нормальная практика на всех международных переговорах.
Ну, насколько эти переговоры в данном случае международные, это тоже большой вопрос. Ведь совершенно очевидно, что в этом интервью есть определенные финансовые, так сказать, интересы сторон.
А что, бывают экономические переговоры, в которых нет интересов сторон?
Есть стратегия развития. Тут такое ощущение, что человек реагирует на импульсы. Вот импульсы. Вот сейчас нужно вот так вот. Известно, что украинская сторона стремится получить от российской снижение цены на газ буквально с первого дня прихода Виктора Януковича к власти. Известно, что действующий президент допустил грубейшую политическую ошибку, потому что и экономическую. Потому что единственное, на что он мог, сказать, крючок, на который он мог словить российское политическое руководство, это продление пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стратегической точки зрения никому не нужно, но дает возможность хотя бы одному из российских руководителей выгодно выглядеть в программе «Время». И за это можно уплатить. И вот единственное, что он получил, это не это изменение формулы, а скидку на газ, которая ничего не изменила для российских, для украинских потребителей, причем не только для предприятий, но и для частных потребителей. И теперь хочется хоть каким-то образом опять добраться до этой формулы, а нету к ней пути. Все завалено совсем другими как бы предложениями российской стороны. Когда Россия говорит, вы хотите изменения формулы, тогда вам вообще сюда, к нам. Просто так вам формулу никто не изменит. Потому что все, что вы могли нам сделать в других позициях, вы уже отдали.
Оказанная услуга уже
да,
не услуга.
Уже не услуга, да?
Ну, я не хочу вдаваться в дискуссию по этому поводу, потому что, на самом деле, вот по поводу того, что мог тогда или не мог изменить Янукович и Азаров во время того диалога, это довольно спорная вещь, но я думаю, что сейчас уже не время, времени прошло год почти, не время об этом дискутировать, у меня немножечко отличное.
Ну, выскажите, да.
Ну, я полагаю, что... Точнее, ну, я не участвовал тогда в переговорах, но я полагаю, что в той ситуации переговорной и в том пате, когда... в котором оказался Крым на тот момент, вряд ли Киев был способен уговорить Москву на изменение формулы. Мне кажется, что они, ну, не знаю, все ли, что смогли, но близкое к тому, чтобы сказать, что все, что смогли, получили, наверное, так и было. Потому что у России была абсолютно выигрышная ситуация. Не хотите? Договор есть, действует, как бы нам дискутировать не о чем. А лишние месяц-два уплаты газа по той цене для украинской промышленности были убийственными. Я вообще, честно говоря, очень удивился, что экономика продержалась так долго.
Что ж, ну давайте мы вернемся опять-таки к этим темам сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Наши гости сегодня специальный корреспондент газеты «Коммерсант Украины» Сергей Сидоренко и редактор программ на телеканале 1+1 Александр Дубинский. Буквально через минуту мы вернемся в эфир.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько отпущен сегодня из следственного изолятора КГБ в Минске под подписку о невыезде. Лебедько и еще около 30 человек обвиняются по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске 19 декабря прошлого года. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в результате взрыва сегодня ранен полицейский. Как передает Интерфакс, взрывное устройство сработало около села Нечаевка, когда там находились сотрудники правоохранительных органов. Польша до сих пор не ответила на все запросы России по делу о катастрофе польского президентского самолета под Смоленском 10 апреля прошлого года. Как сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, ответы получены лишь на 2 из 6 запросов. Французские военные эвакуировали на вертолетах посла Японии в Кот-д'Ивуаре и его помощников после того, как его резиденция в городе Абиджан была захвачена вооруженными людьми. НАТО утверждает, что войска ливийского лидера Муаммара Каддафи используют гражданское население в качестве живых щитов, размещая свои подразделения и военную технику в жилых районах. Президент России Дмитрий Медведев встретился с королем Иордании Абдаллой II, который находится с визитом в России. На переговорах лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также проблему израильско-палестинского мирного регулирования и вопросы двустороннего сотрудничества. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи начата закачка азота в один из реакторов, чтобы предотвратить концентрацию там водорода и возможный взрыв. В городе Кандагар на юге Афганистана убиты 3 боевика, совершивших в четверг нападение на тренировочный центр афганской полиции. Один человек погиб и 8 получили ранения сегодня в результате взрыва в городе Квета на юго-западе Пакистана. Смертник взорвал заминированный автомобиль у дома высокопоставленного офицера полиции. В Вашингтоне продолжаются переговоры между президентом США Бараком Обамой и представителями Конгресса о параметрах федерального бюджета.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Мы сегодня обсуждаем с моими коллегами в киевской студии «Радио Свобода», специальным корреспондентом газеты «Коммерсант Украина» Сергеем Сидоренко и редактором программы на телеканале «1+1» Александром Дубинским интервью, которое дал как раз газете «Коммерсант Украина», уполномоченный по связям с Российской Федерацией, странами СНГ и Евразийского экономического сообщества, кабинета министра Украины Валерий Монтиян. Это интервью посвящено возможной интеграции Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Интервью это предшествует визиту премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина в украинскую столицу. Напомню, что глава российского правительства попытался выставить украинской стороне ультиматум, предупредив, что в случае европейской интеграции Украины, России и других страны таможенного союза будут принимать меры для так называемого закрытия границы, а проще говоря, для уничтожения экономики соседней страны, чтобы она не смогла попасть в цивилизованный мир. Интервью Монтияна показывает, что есть украинские чиновники, готовые на этот ультиматум ответить так, как хотела бы этого российская сторона. Но неизвестно, пришло ли к этой готовности капитулировать перед Москвой само украинское политическое руководство. Мы узнаем об этом, вероятно, во время пребывания Владимира Путина в украинской столице. Кстати, Сергей, вот в последнее время очевидно, что российские руководители приезжают в Киев не так часто. Когда Виктор Янукович стал президентом Украины, его контакты с Дмитрием Медведевым, контакты Николая Азарова с Владимиром Путиным, они были очень частыми, несмотря на то очевидное раздражение, которым воспринималась фигура Виктора Януковича в Москве, и то, что какое-то недоверие, которым он сталкивался, российское руководство готово было с ним общаться. Но теперь как бы вот это становится все реже и реже. Визит Путина – это уже событие. Помните, как часто приезжали и Медведев, и Путин сюда, на Украину?
Ну, вначале это все было ясно. Были спорные вопросы, которые было необходимо как можно скорее решить. Причем требовалось решить их для украинской стороны. И именно из-за этого украинцам приходилось настолько часто ездить туда. Если говорить о визитах на уровне министра, то это было по несколько раз в неделю. И, соответственно, очень часто приходилось для ключевых переговоров ездить и премьеру, и президент. Вот поэтому в первой половине 2010 года частота была просто невероятной. После того, как были подписаны харьковские договора, после того, как стало ясно, что по другим отраслям какого-то там дичайшего прогресса достигнуть не удается, в общем-то, контакты чуть-чуть ослабли, но нельзя говорить, что они стали редкими. Если мы сравним контакты Януковича, например, с другими лидерами стран соседей Украины, в общем-то, наверное, все-таки Россия и на сегодня окажется на высоте.
Вот я почему этот вопрос задаю, Александр, что мне, в принципе, вот если ты согласишься с позицией Сергея, что были спорные вопросы, теперь нет, а теперь осталась масса вопросов, которые просто не разрешаются.
Нет,
они есть. Разрешены?
Нет, но они есть с любой страной-соседом, у нас есть вопросы спорные или там конфликтные, кто как называет, то есть те, по которым дискуссия еще предстоит и, может быть, непростая, но вначале количество этих спорных вопросов
было слишком велико. Да,
причем требующих немедленного решения. Вот, поэтому тогда и приходилось это делать так часто.
У меня есть ощущение, что вот то, о чем мы говорим, оно как-то увязано все-таки с внутренней психологией и взаимоотношениями в украинской власти тех людей, которые там представляют деньги и представляют там политические лица. То есть вот насколько я знаю, то вот после вот этих харьковских соглашений, после еще ряда переговоров между российским и украинским руководством и понимание внутри украинской промышленности, промышленников и капиталистов, претензий Российской Федерации и планов по вхождению на эти рынки, на завоевание определенных их секторов и контроль над определенными предприятиями, было принято решение на уровне президента о том, что все-таки хватит. Да? И вот эта вот позиция равноудаленности, как бы прекращение вот этих вот контактов более открытых, она, собственно, и привела к сокращению вот этого общения.
Я просто хочу вот так посчитать. В этом году у нас этот визит, если не ошибаюсь, первый на уровне премьера и президента.
Я
не знаю, кто у них там главный, да?
Этого никто не знает, это они сами не знают. Кстати, вы можете узнать у господина Путина, все-таки было бы неплохо.
Не получится, у меня так получается, я уеду из Украины как раз этот день.
Так вот, 12-го... Все пытаются бежать оттуда, когда здесь Путин. Лукашенко бежал из Белоруссии, помните, когда туда приезжал Путин? Это вот приезд Путина просто заставляет людей, так сказать, ну, вы не в Венесуэлу.
Нет, я даже не Лукашенко.
Ну вот.
Но 12-го приезжает Путин, а 20 какого там, 6-го, кажется, ой, прошу прощения, 20, ну да, в общем, на конференцию, 19-го, наверное.
Приезжает Медведев?
Нет, еще раз Путин. Еще раз Путин. Да. А потом, кажется, в мае, на сегодня предварительные сроки выглядят так, приезжает Медведев.
Ну это всегда так, если два раза Путин, то один раз должен быть Медведев. Это же такое уравнение.
За 5 месяцев 3 приезда первых лиц, ну, довольно-таки много.
Поэтому может быть, форсируется вопрос таможенного союза?
Да, кто сомневался? Нет, подождите, стоп, какой вопрос таможенного союза? О чем вы? Вы читали на сайте премьер-министра Путина, точнее, на сайте правительства Российской Федерации, чему посвящен визит? День космонавтики. Путин приезжает сюда для того, чтобы в кругу друзей и партнеров отметить День космонавтики, поговорить о развитии совместно космической отрасли и немножко авиационной.
Это очень
о таможенном союзе никто говорить не собирается, там все четко написано.
Ну вот, еще раз, а мы не предполагаем...
Не должны жить в мире сайтов премьер-министров.
Ну и в мире космонавтики.
Да, вот мы можем... У нас есть журналисты, которые сейчас беседуют по Твиттеру с Юлией Тимошенко, мы можем с вами написать на Твиттер что-то Дмитрию Медведеву. Кстати, хороший задать вопрос, зачем приезжает Путин? Поговорить о космонавтике или о таможенном союзе? А Дмитрий Медведев ответит, не знаю. Это, кстати, хорошая тема для статьи.
Там же, во-первых, кроме таможенного союза, есть же еще и все-таки попытки возобновить разговор о корпоратизации «Накнефтегаз Украины». То есть, и я как бы не очень связываю таможенный союз с таким большим интересом Российской Федерации в нашей стране. Все-таки вопрос приватизации крупнейшего газового дистрибьютора и регулятора, фактически, газовых потоков в стране. Это гораздо более интересно.
А я все-таки связываю. Дело в том, что по моим инсайдерским данным, этот визит начал готовиться буквально недавно. То есть ранее планировалось, что в какой-то период планировалось, что приедет Медведев сюда, а Путин приедет только на торжества. И вот только потом, когда началась вся эта катавасия, начались эти так называемые консультации, то есть налился скипидар в определенные места у России, вот тогда уже появилась необходимость приехать сюда и провести формальное заседание межгоскомиссии, которое на сегодня в Украине никто не готов. У нас не проведены заседания подкомитетов, которые должны быть проведены обязательно до межгоскомиссии. То есть вот формально по всем признакам этого визита быть не должно. Это мне подсказывает, что здесь другая какая-то цель. Либо космонавтика, либо таможенный союз.
Я хотел бы вам вот вопрос на Фейсбуке от Игоря получили мы по теме этой программы, но это к вам вопрос, Сергей. Мунтиян тщеславен, любит, когда ему внимают журналисты, но при этом очень осторожен, перестраховывается на каждом шагу, и поэтому я не думаю, что он сам согласился на это интервью. Как же все-таки появился материал?
Я сразу один отмечу момент. Он никак не осторожен. Совершенно не осторожен, потому что такое интервью с такими заявлениями назвать осторожным просто нельзя. Я уверен, что у Мунтияна после этого интервью состоялись неприятные разговоры с некоторыми коллегами, которые его не поддерживают в этом вопросе. Более того, он на момент дачи интервью, я уверен, что он знал о том, что эти разговоры предстоят. То есть он шел на этот шаг осознанно.
Он военный человек, генерал.
Да,
генерал, надо сказать сразу слушателям. Он там чиновник, он генерал армии.
Да,
генерал-майор вооруженных сил.
Лейтенант, если
генерал лейтенант, да?
Да, еще.
Но уже его повысили, да.
Но по поводу того, что он действительно согласовал, согласовывал возможность дать такое интервью, у меня лично нету сомнений в том, что...
С Путиным согласовывал.
Все-таки он украинский чиновник, Путин Путиным. А у Мунтияна по факту дачи этого интервью, если бы оно было совершенно несанкционировано и противоречило совершенно позиции украинского руководства, у Мунтияна после этого интервью, по идее, должен был бы оставаться один рабочий день для того, чтобы собрать вещи. На сегодня мы не слышали даже о том, чтобы ему объявлен был, например, там какой-нибудь строгий выговор. Меня это наводит на мысль, что кому-то это понравилось. Наверху.
Какие-то бы, вот кому.
Или кто-то ему дал поручение это интервью дать.
Ну, условно говоря.
Может быть, Мунтиян сыграл такого украинского Жириновского? Вот были же ситуации, когда Владимир Вольфович озвучил какие-то мысли, которые российскому политическому руководству очень нравились, но они не могли вследствие интеллигентности, внутренней, большой внутренней интеллигентности все это сказать.
Ну, тут разные все-таки подходы. Жириновский – это уровень государственного собрания, А Мунтиян – это все-таки официальный чиновник.
Которого можно и нужно покарать за нарушение указа президента о том, кто имеет право вообще высказывать позицию Украины на внешнеполитической арене.
Ну, консультация – это не позиция.
Не, ну, в общем-то. То есть, если руководство Украины говорит во всех официальных спичах, во всяком случае, звучавших до сих пор, мы еще посмотрим, что будет звучать завтра во время выступления президента и что будет звучать 12-го.
Сегодня президент выступает перед Верховной Радой.
Как завтра. Сегодня. И что будет звучать 12 числа? Во время пресс-конференции совместной. Ну, я думаю, что там могут появиться какие-то новости, там могут появиться намеки. Но, естественно, там не будет таких прямых заявлений, которые позволил себе Мунтиян. Но, ну уж во всяком случае, он делал это не потому, что ему вдруг очень захотелось засветиться на страницах СМИ. Это не могло быть единственным его желанием.
Ну, вот тут есть вопрос, как может нынешняя позиция Мунтияна связана с его продолжительной работой в Министерстве обороны? Что, может быть, он представитель военно-промышленного комплекса, которому выгодно сотрудничество с Россией. Я не знаю, насколько, в принципе, есть у нас.
Насколько мне известно, он не курировал вопросы военно-промышленного комплекса, работая в Министерстве обороны, поэтому такая прямая связь вряд ли прослеживается. И все-таки ранее, да, он был военным, но он не был военным, завязанным на Россию по каким-либо должным обязанностям, насколько мне известно, опять же. И он не в военном ведомстве, если не ошибаюсь, с 2007 года. Я небольшой знаток его биографии, но по памяти мне кажется, что вот такие даты. И с этого времени он работал в Минэкономике и продолжает там работать де-факто до сих пор. Почему говорю де-факто? Потому что у него должность как бы формально отделена от Минэкономики, но реально он остается там в структурном подразделении. И он уже не военный.
Тут вот есть вопрос от Александра, что после таких заявлений, которые высказывают российские политики, ну, Путин, как понятно, сколько-то, 90-го, у России есть только один выбор, направление прямо противоположное таможенному союзу, потому что страна не должна отвечать на ультиматум вообще.
Не совсем понятен вопрос.
Ну, идея в том, что Россия, вероятно, чувствует себя не совсем полноценно, потому что выставляет ультиматум, что Украина не может создавать свободные экономические зоны с Европой сама, может делаться только с Россией, и что ответом Украины может быть только отказ от каких-либо договоренности с Россией экономически.
Ну, договоренности отказываются.
Ну, они вообще, а именно от таможенного союза, интеграционные договоренности имеется в виду.
Тут очень все-таки, вы знаете, газ это как оружие, как дубинка такая очень тяжелая, которая очень может легко оглушить всю эту экономику, в которой мы живем, одним простым ударом, да. То есть, поэтому говорить о том, что мы можем какими-то ультиматумами отвечать России, у Украины нет для этого никаких инструментов для того, чтобы выставлять встречные хотя бы условия. Я даже не говорю, предложение, и то это очень, очень вяло можно назвать. Поэтому, скорее всего, нет. Если цена на газ будет большой, то экономика прекратит свое существование, об этом Сергей говорил. Поэтому я не сомневаюсь в этом.
Ну, то есть, может быть, все-таки надо что-то делать с украинской экономикой в этой ситуации.
А да, там, кстати, был совет неплохой, вынести ее всю в океан и взорвать.
Да, вот это, кстати, тоже, это сказал Мунтиян, что мы даже нашу экономику всю вынести в океан и взорвать.
Это как раз по-военному, да. На самом деле, экономика-то, вот от таможенного союза экономика, ее положение становится хуже.
Все-таки,
там, да, очень правильный вопрос задан в этом интервью о том, что... Ну, когда, знаете, это как вот, если ты хочешь стать сильнее, играй с сильным соперником. Хочешь расслабиться, играй со слабым соперником. Ну, вот Украина не идет к сильному рынку. Мы не вступаем в конкурентную среду с европейским производителем. Не пытаемся производить товары, которые будут интересны в Европе, которые достаточно, люди там, где достаточно хорошо живут. Мы возвращаемся к российскому рынку. Понятно, это старые связи со времен СССР, но... качество и производимых там товаров, которые будут поставляться в Украину. И то, что мы можем предложить, оно не требует улучшения. Плюс понижение цены на газ, оно не способствует модернизации экономики, не способствует снижению энергозатрат, не способствует применению новых технологий. Это как бы замораживание экономики в текущем состоянии. Об этом уже говорил, которое приводит в общем... там, скажем, улучшению финансового положения экономики, получается, валовая выручка экспортеров увеличивается от этого, потому что расходы на газ меньше, мы больше производим в долларах, можем больше продавать, а уровень жизни населения ухудшается.
Но, с другой стороны, по-моему, российское и украинское руководство, в общем-то, в этом смысле похоже на российское. Оно хочет сохранить экономику, которая есть, а не создавать какую-то новую с новыми правилами игры.
Ну, просто разговоры о том, что вынести и взорвать, это разговоры, которые не могут быть реализованы. Варианта строить новую нету, поэтому приходится сохранять. Тут не потому, что руководство такое, что оно это хочет, а, в общем-то, другого варианта де-факто нету.
Почему нет? Мне кажется, что есть вариант модернизировать.
А как у нас так это модернизировать?
Нет, нет вариантов. Как модернизировать? Можно предприятия, можно отказаться от наиболее энергоемких отраслей промышленности, можно создавать новые отрасли промышленности путем привлечения сюда иностранных инвесторов. Масса всего, если здесь будет некоррупционная среда.
Это называется модернизировать существующую экономику. Модернизировать существующую.
Да,
а реальности привлечь столько средств, чтобы одномоментно, допустим...
А почему одномоментно?
Хорошо, в краткосрочный период, нескольких лет создать новую экономику, для этого должны быть привлечены такие средства, которые на сегодня, в нынешней ситуации, в ситуации, которая будет в ближайшие 10-15 лет, это просто импульсивно.
Подожди, так если ничего не делать, то через 10-15 лет мы будем с вами находиться в той же позиции. Вот здесь сидеть жалостно размышлять о том, что ничего не получилось.
Знаете, проблема в том, что украинское руководство, вы говорите, модернизация экономики. Я вот абсолютно уверен, что на уровне высшего руководства страны понятия экономика у них нет. Вот если вы спросите, что это? Да, это комплекс всех экономических, торговых связей, которые есть в стране. А они воспринимают экономику как конкретный бизнес, свой или своих партнеров.
Или своих родственников.
То есть это металл, это машиностроение, это химия, это газ.
Это то, что должно давать прибыль, да?
Это их активы базовые, на которых они зарабатывают деньги. Вот если вы проанализируете вложение денежное крупнейшего украинского капиталиста Рината Ахметова, то, по-моему, очень хорошая, кстати, характеристика. Все то, что он вкладывает в развитие бизнеса не базового, не металлургии, все убыточно. Ни одного прибыльного проекта.
Что, ритейл
убыточный? Ни одного успешного. А?
Ритейл убыточный?
У него телекомы убыточные. Его вложение в интернет-проекты убыточные. Его вложение в информационные технологии убыточные. Я не говорю обо всем, но, скажем так, тот бизнес, который они предусматривают для себя как прорывной или диверсификационный, все это не принесло результата. Для них базовые активы, вот то, о чем мы сказали. Поэтому вот когда мы говорим о восстановлении экономики, для наших руководителей это восстановление конкретных 2-3 отраслей, которые, вот, развитие, знаете, да, это когда человека там, вот, как Казьма говорил, Казьма Прутков, если человек специалист в одной области, он как флюс, с одной стороны надутый. А экономика, она должна развиваться комплексно. А у нас же, как было, 50% внутреннего валового продукта генерировалось за счет тяжелого машиностроения и металлургии, так и генерируется. И химии, и ничего не изменилось. То есть не происходит никакого развития, происходит увеличение либо уменьшение прибыли капиталистов в конкретных отраслях экономики. Вот они за это борются, вот за эти прибыли, все больше ни за что. Потому что еще есть такой момент, вот о чем начал Виталий говорить, коррупционные механизмы в экономике. Ни один из этих людей не уверен в том, что это их бизнес останется у него. Этот бизнес. Они его получили. Большая часть этих людей получили его нечестным путем, либо контролирует его через свой менеджмент, но не является его собственником реальным. И поэтому для них надо, самая главная задача для них высосать наибольшее количество соков из тех активов, которыми они обладают, и положить их все в карман, вывести в офшоры, потратить, купить какие-то новые предприятия, уже легально, но никак не развивать. Поэтому нет модернизации, поэтому нет новых технологий, поэтому неубыточные вложения в другой бизнес. Поэтому для них цена на газ, скидка, это инструмент сиюминутного получения прибыли. Потому что, опять же, получив скидку на газ на 2 года, в 2 раза, окей, пусть будет, мы становимся в таможенном союзе, мы останемся уже навсегда. Через 2 года цена вырастет опять до рыночных показателей.
Потому что Россия, она растет внутренняя.
Да, так вот тоже требование.
Но не в 2 раза.
Да.
Да? Давайте соотносить правильно вещи. Когда она вырастет через 2 года в 2 раза, у людей, люди уже насосутся денег оттуда. Да? Им уже будет все равно. Они уже будут настолько богаты, они уже будут от этих механизмов избавляться от этого. Да? Для меня, я хочу вопрос вам задать. Да? Я не понимаю... Зачем? Если мы предусматриваем то, что мы не входим в таможенный союз, и Украина остается в текущем состоянии экономики, стремясь к ассоциации с Евросоюзом. Второй кризис и банкротство страны, оно фактически предопределено при текущем уровне государственного и корпоративного долга. 10 миллиардов гривен ежемесячной выплаты, общее по долгам, это катастрофа. Любое колебание цен на внешних рынках на металлургию приводит к коллапсу. Инфляция растет, курс стоит на месте. Да? То есть это тоже коллапс. Да? Это огромный галопирующий рост цен, но просто он будет постепенно развиваться. А зачем России спасать экономику Украины таким образом, если если допустить 10 кризис, можно будет потом все зайти и купить бесплатно.
Ну, тут все очень просто. Россия бы этим не занималась, и она не собиралась этим заниматься. И вот, как я недавно сказал, не планировался это приезд Путина, не планировалась вообще вся эта катавасия. Но в какой-то момент Россия просто поняла, что она теряет Украину. Россия думала, что это удастся сделать, но для этого надо было, чтобы ситуация в Украине оставалась такой же, как есть, не было изменений, но Украина потихоньку-потихоньку скатывалась во враг, откуда потом ее можно было бы
достать. Она и так скатывается.
Да, она продолжает скатываться. Но теперь у России появилась опасность в виде Европейского Союза.
Но мы не нужны Европе. Ну, Сереж, мы же не нужны Европе.
А кто-то знает, я не уверен. Я
думаю, смотри, просто у них самая их непростая экономическая ситуация.
По поводу того,
чтобы брать нас туда.
Что значит брать нас куда? Европейский Союз, об этом никто не говорит.
Я не говорю об Европейском
Союзе. А мы говорим о том, что Украина сейчас выбирает вектор развития. И вот вектор развития до последнего времени, как считалось, он не меняется, он такой многовекторный вектор. И Россия считала, что это не изменится никогда. После того, как в Москве наконец-то поняли, что шанс подписания договора о ЗСТ, договора о зоне свободной торговли и об ассоциации с Евросоюзом, это реальный шанс, а не нечто призрачное, и что этот договор действительно может стать ключевым в вопросе выбора вектора интеграции Украины, может предопределить дальнейшее движение Украины на будущие 10-15 лет, вот тогда в России заволновались. И вполне возможно, что именно из-за этого теперь они готовы некоторые средства инвестировать ради того, чтобы предотвратить этот сценарий. Может быть, даже они не верят, что он состоится и что Украина сможет выбраться из этого оврага с помощью Брюсселя, но они эту возможность допускают и готовы вложить средства, чтобы ее предотвратить. Почему внезапно? Для меня это остается загадкой, и остается загадкой для всех моих коллег-экспертов, с которыми я беседовал, экспертов по евроинтеграции. Мне непонятно было, почему Россия так тормозила, будем говорить откровенно. Потому что для меня лично неотвратимость подписания этого договора стала ясна буквально там в первые месяцы работы Януковича. Я был уверен, что вот все, ну, нынешнее руководство, новое руководство страны показало, что да, оно поддерживает этот курс. Соответственно, новое руководство страны будет еще там лет 10, и, соответственно, в эту сторону оно намерено двигаться. Россия в это не верила. Она надеялась, что все изменится. Она получала в свое время, я так подозреваю, какие-то заверения со стороны бывшего премьера Тимошенко о том, что все изменится. Тогда она была спокойна за счет этого. И она надеялась, что готовность проводить изменения покажет и новое руководство Украины. Вот эта уверенность, наверное, на мой взгляд, неверная уверенность, некорректная, продержалась до последнего времени. И вот буквально месяца два назад в Кремле пришли к мнению о том, что да, угроза серьезная. Надо что-то с этим делать.
А что было, ну, как бы триггером? Что их толкнуло? Вот если мы говорим, ты говоришь о том, что они пришли к выводу. Я просто не увидел
совершенно
ничего
непонятно.
Такого.
Мне непонятно.
Чтобы их подтолкнуло к этому.
Просто последняя капля, наверное, была. Ну вот в том, что в России действительно до последнего времени не верили в такую возможность, я уверен, в этом на 150% это подтверждает не только какие-то там мои умозрительные выводы, это подтверждают и мои беседы с российскими дипломатами, которые до последнего времени уверяли меня, что да ну это ерунда, да не будет никакой зоны свободной торговли, да ну Европа вот это вот поиграется и бросит, да вы никогда не договоритесь, да никогда не получится там согласовать фитосанитарию и так далее. То есть они просто в это не верили даже эксперты, которые здесь отслеживают эту возможность. Но это огромный проигрыш российской дипломатии.
У меня просто вот как бы я, ну, могу согласиться, да, ну, потому что действительно сам этого много чего не знаю, вот как бы и не совсем понимаю этих взаимосвязей, почему такие решения. Все-таки я еще хотел бы вспомнить о том, что нам же отказал МВФ.
В траншах, да.
Да, то есть всё.
Но они не до конца.
Ну, еще да. Все, да. Нет, ребята, это все.
Не будет,
да,
денег?
То есть денег уже не будет здесь. Да, то есть вопрос в том, что это как бы вопрос уже, наверное, неделю муссируется, но уже неофициальная информация от представителей МВФ Украины о том, что сотрудничество заморожено. И его продолжение, ну, будет требовать огромных усилий со стороны Украины.
Реальных усилий.
Реальных,
да,
усилий, и которые навряд ли будут возможны вообще. То есть выполнение, ну, то есть достижение тех показателей, которых требует МВФ сейчас, оно невозможно. Плюс, как бы, если эта программа возобновится, сотрудничество с МВФ, то уже не будет возможности так переговоры вести. Будут четкие маяки, сначала выполняешь, потом получаешь деньги. Выполняешь,
то
получаешь
деньги. То есть сначала утром деньги, вечером стулья.
То есть я подозреваю, что вот если мы вернемся к опыту Белоруссии, что вот сейчас Белоруссия привлекает огромный кредит у России. Ведутся переговоры. Что фактически это та же проблема, которая ждет Украину. То есть фактически, скорее всего, после того, как МВФ нам откажет, и уже, скорее всего, эти переговоры начаты. Да? То есть, ну, для всех было очевидно уже, наверное, с начала этого года, что, ну, может быть, один раз еще дадут миллиард долларов, и все. Ну, было очевидно. И переговоры уже должны были начаться. И вот мне кажется, что в рамках этих переговоров, собственно, Украина уже должна была сама и предлагать этот таможенный союз. Уже это та часть переговоров, о которых мы не знаем, они подковерные, но это тот инструмент договоренности с Россией о предоставлении денег, который бы мог их убедить в том, что нужно начинать сотрудничество и помогать поддерживать страну без МВФ. Я об этом говорил. Фактическая финансовая ситуация в стране патовая, и если не будет продолжаться подпитка внешними ресурсами, которые бы попадали в бюджет, мы знаем, что деньги МВФ сейчас Украина 50-50, 50% отдает Нацбанку, 50% ложится в бюджет, конвертируется в гривну и раздается в виде социальных пособий. Без этих денег дефицит бюджета будет еще больше расширяться, без сокращения пенсий, без сокращение расходов, ну, как бы, выдержать экономическую ситуацию будет невозможно. А для того, чтобы получить деньги в России, нужно ей было что-то предложить. Вот мне кажется, вот это предложение есть. Вот вспомните, нужны будут компенсации, и Россия что-то даст Украине. Деньги, деньги. А как их получить быстро и сейчас? Вот только так.
Поблагодарить наших сегодняшних гостей, специального корреспондента газеты «Коммерсант Украины» Сергея Сидоренко и редактора программы на телеканале 1 плюс 3 Александра Дубинского за участие в нашей программе, которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо, господа, и до новых встреч.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».